Чирамана Махариши, глава Самадхи.
Искатель. Самадхи – восьмая ступень Раджа-йоги. Это то Самадхи, о котором вы говорите? Махариши. В йоге термин Самадхи относится к нескольким видам транса. И существуют различные виды Самадхи. Но я говорю о другом. А Сахаджа Самадхи. В нем вы обладаете самадханой, устойчивостью, и остаетесь спокойным и сдержанным, даже будучи активным.
Итак, нам надо воспитывать самадхану на пути лай-йоги. Шри Рамана Махариши ее описывает как спокойствие, устойчивость, сдержанность. Сдержанность – это то качество, которое должен воспитывать себе монах или карма-саньяси, или практикующий. Если мы не воспитаем в себе сдержанность, то мы не можем идти дальше. Сдержанность должна стать постоянной основой нашей жизни. То есть как хотите, воспитывайте в себе сдержанность. И сначала вы будете ее воспитывать силой воли. Вы не сможете по-другому, вы не умеете по-другому, только силой воли. Сначала это будет такая внешняя сдержанность. Вот так есть люди такие сдержанные. Так ходят сдержанно. Но чуть вглубь загляни, там такие сидят страсти. Но воля – это как такие бешеные псы. Когда вы за городом идете, там много загородных домов, и хозяева раз в две недели приезжают их покормить. На неделю оставляют еду. Они на цепи, им скучно. Если вы идете мимо, там пустые дачи, эти псы просто рвут ошейник. Они готовы сломать там сетку рабицу, кинуться на вас, у них такие глаза. И только воля их способна держать. То есть воля играет роль такого поводка. И вначале мы силой воли их можем сдерживать. Но по мере практики вот эти все страсти, все клеши, они должны усмиряться. И не нужна такая сильная воля, потому что привычка на воле все время держать, быть таким все время волевым годами, она создает напряженность. И такая напряженность как бы перекрывает энергию в теле, она не движется как надо. И ум так костенеет, нет гибкости и распахнутости. Тогда человек сам напряженный, и вокруг него все тоже так подойдут, в его ауру коснутся и тоже напрягаются. То есть он все время в такой боевой стойке стоит. Но со временем вот воля, она должна уступить, и такой волевой контроль, такая сдержанность должна уступить такой осознанности. Привычки быть осознанным, внимательным, и наоборот, возникает расслабление от осознанности. Такая естественная осознанность должна родиться. И вот самадхана – очень важный термин. Естественная устойчивость в природе ума. Естественная устойчивость пребывания в божественном. Но вот это восьмая стадия йоги Патанджали. Но эта восьмая стадия, она сразу невозможна. Мы должны заложить мощную основу. Мощная основа заключается в том, что мы должны сформировать себя как садху. То есть садху – это определенный тип человека, определенный класс, определенный образ жизни. И нам надо все время думать, что мне не хватает как садху и что мне нужно развить как садху. На духовном пути есть пять недостатков. Первый – это лень. И вот садху – это тот, кто преодолел лень. И он каждый день преодолевает эту лень. Если мы не можем преодолеть лень, мы не садху. И вот тело склонно быть в лени, ум склонен быть в лени, потому что быть в тамасе всегда легко. Вот, например, можно собаку видеть. И самые такие ленивые собаки в Индии, самые обрезанные. Это вот желание поесть, упасть, и вот, вообще ничего не делать, не шевелиться. вот состояние ума в линии. Но садху должен пробуждать в себе бодрствование, это называется авадхана. Авадхана требует внутренней работы, внутреннего аскетизма, поэтому садху, он преодолевает лень и идет по пути внутреннего аскетизма. Аскетизм внешний – это такая практика, не для всех и не всем рекомендуемая. Но вот внутренний аскетизм – практика обязательна для всех. Считается, что внешний аскетизм, аскетизм тела, больше подходит прабху. Ему нужен для тела. То есть прабху вообще всегда любит жить просто, обходиться самым минимумом вещей. Если вы видите, прабху никогда не носит столько сумок. Ну, когда Матаджи собирается, там такие сумки, рюкзаки, еще аптечка, еще косметичка. Матаджи вообще по своей склонности не так склонны к аскетизму телесному, но прабху склонны. И вот им больше подходят практики физического аскетизма. То есть они должны закалять свое тело, держать его в строгости, в бодрости, делать его сильным, бодрым. Жить просто, максимально просто. Если прабху не будут жить так, они теряют свою силу. Но для матаджи это не так важно. У них тело, праны устроены немного по-другому. Им всегда нужен определенный минимум комфортной энергии. Если они не чувствуют этот комфортной энергии, поэтому они как бы себя не очень хорошо так чувствуют. Поэтому они всегда все время хотят украсить. Это особенности. Ландшафтный дизайн. Это особенности, потому что женское тело – это принцип прокрити, материальной энергии. А мужское тело – это воплощение пуруши, энергии недвойственности, энергии Шивы, пустоты. То есть Парвати и Шива, они по-разному видят мир, потому что это разные типы энергии. Но все равно необходима тапасия. И прабху должны делать тапасию с акцентом на внешнюю аскезу. И те, и другие должны делать тапасию с акцентом на внутреннюю аскезу. Но внутренняя аскеза абсолютно необходима и тем, и другим. Поэтому тапасия матаджи делается по-другому, через самоотдачу. Через преданность, через полную самоотдачу, через устранение эго. Второй недостаток на духовном пути – это забывание наставлений. То есть даже когда мы выслушали наставления, мы их склонны забывать. И тогда возвращается карма, все возвращается. Мы не должны забывать наставления. Эти наставления, которые мы получаем, мы должны держать в сердце и все время помнить. Мы должны вновь и вновь к ним возвращаться. И третий недостаток на духовном пути – неприменение должных усилий и противоядий. Тапасия предполагает приложение усилий. Мы всегда должны прилагать усилия духовной практики. Пока мы не вышли на степень сахаджи самадхи, где усилие меняется на противоположный знак, на безусильность и естественную самоотдачу. Мы должны прилагать правильные усилия. И наоборот, есть недостаток чрезмерное применение усилий и противоядий. Это тоже является недостатком. Когда мы начинаем прилагать гиперусилия, гиперпротивоядие, это делает нас напряженным. Усилие и противоядие означает, мы видим проблему, и мы ее устраняем. Мы не оставляем эту проблему просто так. Например, есть привязанность. Надо приложить усилия, и привязанности не будет. И то, что до сих пор есть привязанность, это просто потому, что вы не прилагаете усилий и противоядий. Или есть гордость, проблема. И первое вы должны увидеть ее. Ничего страшного, она у всех есть. Но есть те, кто ее видят и побеждают, а есть те, кто не видят и не прилагают усилия. Вы увидели ее, приложили усилия, приложили противоядие, и гордость исчезла, она перестала быть проблемой, вы про нее забываете. Вы развязали кармический узел, решили кармическую задачу. И, наконец, пятый недостаток – это или вялость ума, или возбужденность ума. То, что препятствует медитативному сознанию. И садху – это тот, кто преодолевает пять недостатков на пути к самадхи. Лень, забывание наставлений, вялость и возбужденность ума, неприложение должных усилий и противоядий или чрезмерное применение усилий и противоядий. Невидение действует так, что наш ум постоянно проецирует реальность в соответствии с прошлыми кармами. В Гималаях есть такая трава, он называется дартха. И вот если человек съест этой травы или выпьет отвар на основе этой травы, то ему кажется, что у людей несколько голов, 5 голов или 8 рук, как у божеств. Трава – мощный галлюциноген. И вот в материальном мире мы видим реальность искаженной. Мы видим не то, что есть в самом деле, а то, что рисует наш ум в соответствии с кармой. То есть мы находимся все, ну, почти все, если это не садху, то это 100%, под воздействием сильнейшего галлюциногена, сильнейшего галлюциногенного наркотика. И мы видим все не так, как оно есть. И вот когда мы находимся в этом состоянии, ничего не понять. Все видится иначе. Это и есть майя, великая иллюзия. И чтобы преодолеть воздействие этого галлюциногена, мы должны применять должные усилия и должное противоядие. Вот состояние самадхи, о котором говорит Махариши, самадхана, медитативная устойчивость, это когда этот галлюциногенный наркотик больше на вас не действует. Вы видите реальность так, как она есть на самом деле. Поэтому в начале духовного пути, пока вы не освободились от влияния ума, проецирующей силы ума, не надо придавать ему значение, не надо ничему придавать значение. Это все вот эти 8 голов, 5 голов и 8 рук. Поэтому пробужденные, они как бы хохочут над людьми, но одновременно и сострадают, потому что они подобны таким людям, которые видят, у того 5 голов, у этого 8 рук. Это все большой галлюциноген, большая галлюциногенная реальность, под которую все живые существа подпадают. Единственный способ не подпадать – это постоянно быть бдительным, трезвым в состоянии авадхам, свободного бдительного сознавания. Но что делать, если не хватает этой трезвости? Размышлять над 4 осознанностями. Это сразу отрезвляет. Как мы вспомнили 4 осознанностях, половина проекции ума сразу же уходит.
Вы осознаете, что движимы глубинным «я» внутри. У вас нет ни терзаний, ни беспокойств, ни забот, ибо вы постигли, что нет ничего, принадлежащего вам. Вы знаете, что все выполняет нечто, с которым вы находитесь в сознательном союзе.
Естественная самадхи означает осуществить сознательный союз с этим глубинным «я» внутри. Это глубинное «я» внутри, оно только называется «я». Его называют «я», чтобы хоть как-то указать, что оно не отдельно от нас, что оно встроено в нас. Оно часть нас, имеет отношение к нашему сознанию. Потому что если это не объяснить, как, например, в аврамических религиях, то создается идея Бога отдельного, совершенно отдельного от тебя. В полной двойственности, когда Бог полностью отдельный, его можно воспринять только умом. Позиция Адвайта Веданты другая. Но не надо как бы заблуждаться, когда говорят, что вот это твое внутреннее «я». Это называется внутренним «я» только условно. Это также и внутренний Бог. Потому что когда мы говорим о внутреннем «я», сразу возникает что-то такое очень личностное, очень персональное, очень маленькое. Но это внутренний Бог, к которому мы прикасаемся, который запределен по отношению к нашей личности. И это внутреннее течение, когда мы его воспринимаем, устанавливаем с ним контакт, это и есть сахаджа самадхи. Как подобраться к сахаджа самадхи? Нужно воспитать в себе садвичное состояние. Способность быть медитативным всегда и везде. Не ждать, пока мы станем медитативными после ретрита, а начинать прямо с настоящего момента стремиться быть медитативными. Например, я разговариваю. Но если часть моего сознания медитирует, то я разговариваю медитативно. Медитативно означает, что мой ум все равно не отвлекается и направлен на источник. Это другое качество, другое измерение жизни. Но чтобы научиться быть медитативным, мы должны прилагать постоянные усилия в этом. Если мы отвлекаемся, мы теряем медитативность. И мы должны четко понять, на что должна быть направлена эта медитативность. Она должна быть направлена только на Бога.
Искатель, если это сахаджа самадхи является наиболее желательным состоянием, то в нирвикальпа самадхи необходимости нет? Махариши, нирвикальпа самадхи как состояние в раджа-йоге может быть полезно само по себе, но в джняна-йоге, сахаджа стхите или сахаджа ништха, пребывание в естественном состоянии, и есть само состояние нирвикальпы.
Сахаджа-стхити, сахаджа-ништха. Это коренное понятие в лай-йоге, вокруг всего вращается. Нам интересно не раз увидеть одним глазком Бога, как в раджа-йоге, как в савикальпа-самадхи. А нам интересно быть в Боге 24 часа в сутки, не прерываясь. Нирвикальпа самадхи – это вы видите Бога только до тех пор, пока ваше дыхание остановлено в сидячей медитации. Как только ваши праны задвигались, ум задвигался, все, вы не видите Бога. Вот что нам предлагает раджа-йога. И заниматься раджа-йогой тоже важно. Это очень важная самодисциплина. Испытывать савикальпа самадхи, нирвикальпа самадхи тоже очень важно. Но это всего лишь промежуточная ступень. Это не дает истинного освобождения. Потому что пока мы сидим неподвижно, мы видим Бога. Мы начали действовать, общаться, двигаться, мы его больше не видим. Но самадхана – это естественная устойчивость Бога непрерывно. Благодаря воспитанию медитативного сознания. Когда мы забываем Бога, значит, мы в уме. И быть в уме означает быть в аду. Но это не обязательно. Если мы умеем быть за пределами ума, это не обязательно. И здесь встает вопрос антартапаси, внутренней аскезы, которой мы должны упражняться.
Здесь ум свободен от сомнений. И ему нет нужды метаться между вариантами возможностей и вероятностей. Он не видит никаких викальп, различий, и убежден в истине, поскольку чувствует присутствие реальности. Даже будучи деятельным, он знает, что это активность в реальности, атмане, в высочайшем бытии.
Да, есть большая разница. Активность в Боге и активность от самого себя. Жизнь в Боге и жизнь в самом себе. Жизнь в Боге означает сахаджа самадхи. Жизнь в самом себе означает пребывать в уме, пребывать в иллюзии. И когда мы становимся садху, нам надо так построить свою жизнь, чтобы как можно ближе быть вот к этому состоянию самадхана, как можно ближе жить в жизни в Боге. Чтобы вся наша активность протекала из божественной реальности, чтобы она не протекала в сансарном видении. И сразу это не получится. То есть нужна определенная аскеза, тапасия. Подчеркиваю, я всегда сторонник внутренней аскезы. Вот от внутренней аскезы не может быть освобожден никто, ни монах, ни мирянин. Это наша основная работа. И внутренняя аскеза заключается, с одной стороны, чтобы быть внимательным природе ума, а с другой стороны, чтобы побеждать желание, которое возникает в уме. Если мы не научимся побеждать желание, которое возникает в уме, внутренняя аскеза не получится. И ум постоянно нас атакует. Как только мы стремимся пребывать в божественном, для ума это как красная тряпка. Он постоянно пытается что-то генерировать нам. Он не может просто так смириться, что какая-то часть нашего сознания пребывает в Боге. И он бросает на него разные войска, он испытывает вот это состояние, насколько оно глубокое и крепкое. И из-за этого возникают желания. И вот какие желания возникают у практикующих? Например, у садху, у монахов или у послушников. Нельзя сказать, что у них вообще не возникает желания. Но они не небожители, не ангелы. Просто обычные люди садху. Но разница между садху в том, что они способны их видеть и способны их побеждать. В отличие от мирских людей. Например, желание стать большим и важным человеком. Чтоб тебя все ценили, уважали. Не ведитесь это желание, это обман. Это ум просто рисует. Он как бы давит на ваши слабые места и как бы пытается обольстить вас через это. Даже если вы всю жизнь будете мыть пол в туалете, но в конце жизни уйдете в ясный свет, ваша задача этой жизни будет полностью выполнена. И даже если вы будете самым великим человеком, но вы внутри ничего не реализуете, вы проживете жизнь пустую. Не стремитесь быть важным человеком. Это первая заповедь садху. Если же вам гуру скажет так, надо для служения становиться важным человеком. Но вы должны сказать, ну, буду делать, что делать. Принять это. Но не надо это желать самому. Иногда я так делаю. Иногда я прошу ученика. Но это не его желание. Это нужно для дхармы. Для позиционирования дхармы, для служения. Но сами никогда не стремитесь этого. Это обман. Обман, который вам ум пытается вести в иллюзию. Какие еще могут быть желания? Например, чрезмерное желание исполнять свои желания как таковые, проявлять свою волю, исполнять свою волю, самовыражаться, или чтобы другие исполняли твою волю, чтобы они к тебе прислушивали. В общем, чтобы все было по-твоему. Это тоже желание, это тоже неправильно. Я всегда люблю говорить, монастырь — небольшой театр. Здесь невозможно выразить все твои как бы творческие потенции. Невозможно. Самое простое — это просто их не придавать значения, просто их отсечь. Потому что если следовать за ним, они будут усиливаться и подыскивать вот это желание, вот это проявление. Это не будет конца. И вы собьетесь с пути тогда. Есть другое желание. Желание путешествовать. Это желание возникает, когда у человека сильный элемент ветра, и под напором кармы его куда-нибудь тянет. То есть его философия такая: хорошо там, где нас нет. И когда он сидит в Девилоке, он думает, там в Непале, вот так здорово. А на Алтае, вот так здорово вообще. Там он приехал, рассказал. А там так здорово, а вот здесь что-то вот. Он едет куда-то, потом думает, да, что-то здесь вообще еще хуже. Вот диалоги, вот так здорово. То есть он никогда не на месте. Куда бы он ни приехал, даже он на Кайлас приедет, самый сад думает, ну что тут на Кайласе вообще? Там здорово. У него всегда есть определенное движение. То есть он никогда не здесь, никогда не сейчас, а где-то в проекциях. Ему нужно что-то отдаленное. Но когда возникнет центрированность, это желание, оно исчезнет. Исчезнет всякое желание. Например, Рамана Махариши просидел всю жизнь в одном домике. Или если будут какие-то путешествия, только по служению, не потому, что тебя толкают васаны и самскары. Есть другое желание. Желание общаться с мирскими людьми. Если вы вступили на путь садху, вы должны контролировать свое общение. Вы должны знать, зачем вам нужно общение, с кем вам надо общаться, как общаться, по каким правилам. То есть садху прилагает ясность к своей жизни. И он смотрит на общение через призму духовной жизни. Если вы общаетесь с мирскими людьми, не практикующими, то ваш уровень падает. С теми, кто ниже. Это логично. Если общаетесь с теми, кто равен вам постоянно, даете энергию такому общению, ну, вы не падаете, не растете, но остаетесь на том же уровне. Если вы общаетесь с теми, кто выше, вы растете. То есть вы растете только в том случае, если вы общаетесь с теми, кто выше. И когда есть желание общаться с несадху, это означает, что какая-то часть наша требует обмена энергии. Какая-то неочищенная кармическая часть. Но почему боги не общаются с людьми? Или почему ситхи не общаются с людьми простыми? У них нет такого желания. Только если человек выполняет тапасью, 12 лет стоит на одной ноге, питаясь воздухом, читая мантры, как некоторые, например. Божество не зайдет. Сабхая мудрый скажет, ну, благословляю тебя, чего ты хочешь. То есть нужна причина, чтобы божество общалось с человеком. Без причин оно не будет общаться. Или ситх будет общаться с человеком только как с учеником. Только если он действует согласно определенным принципам. Он не придет и скажет, давай поговорим. Мы поговорили о душе, отлегло. У него нет таких желаний. Ему не надо выговариваться. Потому что он пуст внутри. И другое желание — желание иметь больше, чем предписано. Часто мы не замечаем, просто ум хочет. Вот начинается небольшой вещи. Да, мне бы стол побольше. Мне бы компьютер получше. Мне бы то получше. А потом, а почему у него лучше, а у меня нет? Вот это начинается, сравнивание. Потом идет дальше желание, потом еще дальше желание. Но нигде, каждый раз, нигде нет удовлетворенности. В итоге, чем больше такой ум получает, тем меньше у него удовлетворенности. И он получает все больше и больше, а неудовлетворенности все меньше и меньше. Но садху — это тот, который живет, удовлетворяясь тем, что у него есть. Сантоша — удовлетворенное состояние ума. Если что-то он делает, это только как для служения. Есть желание также впитывать мирскую информацию. Когда вы впитываете мирскую информацию, относитесь вообще любую информацию, относитесь к ней как к еде для тела. То есть для тела есть еда, овощи, фрукты, рис. А для тонкого тела еда – это информация. Если вы питаетесь мирской информацией, неоправданно много, и то, что это не по служению, а просто из-за развлечения ума, это все равно, как вы едите много сладостей, много рыбы, много мяса. Для тонкого тела это то же самое. Грубая еда. В конце концов, она отравляет ваше тонкое тело. И вы чувствуете, что нет никакой веры, никакого энтузиазма. А правильно, вы питались совершенно плохой информацией. Например, если человек ест много сладкого, рыбу, мясо, кока-колу, пьет пиво, то какое у него тело будет? У него будет тело совершенно неподходящее для духовной жизни. Он становится больным человеком, если он питается какими-то продуктами, генно-модифицированными, в которые разные добавки. Вот к 50 годам он просто развален. Энергия не циркулирует его. То есть его элемент огня уже ничего не может переваривать из-за нездорового питания. Аюрведа однозначно говорит, заботьтесь о физическом теле, правильно питаясь. Но еще важнее тонкое тело. Если мы неправильно питаемся, впитывая мирскую информацию, наше тонкое тело становится отравленным. И, к сожалению, средства массовой информации часто, реклама – это такие все некачественные виды питания. Мы должны быть очень разборчивы в том, что мы воспринимаем. и отсекать желание впитывать информацию мирскую. По крайней мере, ограничивать ее. Иногда без нее не обойтись, потому что она требуется для служения. Но, по крайней мере, ограничивать ее. Иначе наша духовная сила слабеет, наша мудрость слабеет. И мы становимся слабыми. Есть другое желание. Желание нравится противоположному полу. Даже неосознанное. Например, 10 лет назад все послушницы и монахини брились наголо. Так же, как и Прабху. Нормальная монашеская практика. Но затем было принято решение убрать эти ограничения в связи с определенной социальной политикой. Но такого желания, садху должен избавляться от такого желания. Мирское мировоззрение. Мировоззрение в состоянии галлюциногенного опьянения. Садху должен думать, как ему понравится Богу. Или хотя бы старшим монахам выполнить задание. То есть воспитать в себе определенные качества. Потому что когда мы обращаем внимание на противоположный пол, неправильно, в нашем сердце поселяются другие энергии. Эти энергии не дают нам возможности практиковать. Есть другое желание, желание получать других, самоутверждаться через это. Это следствие эго, следствие представления «я умнее других». Есть такое выражение «каждой бочке затычка, каждой трещинке свидетель, каждому ученику учитель». Это не качество садху. То есть, если в уме есть такое, надо это тоже пресекать. Это качество неосвобожденного эго, когда сильный элемент огня желает постоянно самовыражаться и самоутверждаться через это самовыражение. Игры эго, игры эго. Надо увидеть себя, заметить это и пресечь. Какие еще есть желания в монашестве? Тех, кто идет к монашеству. Желание критиковать. Когда напор внутренних карм сильный, то его надо куда-то выбросить, а ум не знает куда. И он начинает искать подходящие проекции. То есть внутренний негатив требует выхода. Но выход в уме, в тонком теле сформировались определенные каналы такого переброса. И он ищет подходящий объект. А, вот, подходящий объект. Сосед. И смотрит не так, и вообще он обо мне что-то думает не так. Вот ум виноват. Он начинает искать виноватых. Желание критиковать, нечистое видение. Это сразу надо пресекать, потому что это может привести к нехорошим последствиям. К садху апарадхи, вплоть до нарушения самая. И ни один человек уже на этом поскальзывался. Просто надо раз и навсегда как бы себе объяснить, что я никогда не критикую садху. И на этом закончим. Поэтому святые говорят, хочешь покритиковать, критикуй сам себя. Есть еще желание, которое возникает в монашестве. Это желание болеть. Почему кто-то может удивиться? Я вовсе не хочу болеть. Ум хочет. Часто подсознательный ум. Когда практикующий медитирует, он входит в тонкое тело, начинает быть внимательным к телу, к его энергиям. И вот это тонкое тело с его кармами создают такой болезненный настрой ума. То есть уму, какой-то части ума, даже это нравится. Рефлексировать, там, рассматривать. И он поглощается этим. Он подпадает под это. То есть вот такие астральные болезни, когда человек чувствует, я болен. Дает анализ, никаких нет болезней. Проходит УЗИ, обследование, никаких нет болезней. И врачи что тогда говорят в этом случае? А? Да, они говорят, вам другому врачу надо. Вы здоровый человек, у вас вот здесь непорядки. Это тенденция ума на самом деле. Эта тенденция ума, она связана с тонким телом. Когда тонкое тело подвергается кармам, возникают вот такие Вроде бы человек чувствует себя не очень хорошо, он полностью здоров. И здесь садху должен отсечь ума желание болеть. И он должен породить желание быть здоровым. Он должен создать мощную санкальпу быть здоровым. И освободить свое тонкое тело, свой ум от любых нездоровых таких поползновений, от любой такой нездоровой рефлексии. Есть такое понятие, как болезнь третьего курса. Я много раз об этом говорил. Человек учится в мединституте, изучает сотни, тысячи разных болезней. К третьему курсу он чувствует, что он много знает. Он настолько переполнен энциклопедиями, симптомами, и он подсознательно начинает видеть везде симптомы. Он не может нормально общаться вообще. Это проблема врачей. Я сталкивался. Люди сами рассказывали. То есть он даже с девушкой встречает, так смотрит, так рыбовая оболочка такая, там, эпидемия кожи такая, какой у нее диагноз. То есть он даже не может общаться нормально с человеком. То есть у врачей часто взгляд на мир, это называется профессиональная деформация. Был бы человек, а диагноз найдется. Это как у полицейских есть. Был бы человек, а статья найдется. Есть такое. У врачей был бы человек, а диагноз найдется. Профессиональная деформация. И болезнь третьего курса означает, что человек, студент к третьему курсу, изучивший все энциклопедии, знающий очень много, перегруженный этими знаниями, симптомами болезни и прочим, сам начинает чувствовать себя неизлечимо больным. Он обнаруживает вот эти все симптомы у себя. И он такой ходит, весь такой понурый. Ему кажется, что он сам болеет тяжело. И ему более опытные врачи говорят, ты должен переболеть этим, переступить через это, не отождествляться и пройти дальше. И он настолько как бы погружен, что говорит, может мне к психологу сходить. То есть он ищет уже даже средства избавления от этого, вот такие вот медицинские. Но на самом деле это все ум. Ум, который подпадает под какое-то определенное видение. И он не может освободиться от этого. И садху должен отделить себя от такого ума силой самоосвобождения. Но если он не может силой самоосвобождения это сделать, он должен породить мощную санкальпу. Всегда быть сильным, всегда быть здоровым. Всегда иметь сильное, здоровое тело. И вот такая сильная санкальпа будет его защищать. И он должен также следить за своей праной, за своей энергией. Как ворон Пхусунда заботится о пране. Например, каждое утро делать пранаяму 30 минут хотя бы. Это позволит вам поддерживать уровень праны достаточно в повседневной жизни. И вот все эти желания вы должны замечать в себе. Вы должны преодолевать их. Если вы будете невнимательны к возникающим желаниям, вы не сможете войти туда, о чем говорит Рамана Махариши. Потому что они будут постоянно препятствовать вам.
Искатель. В чем разница между глубоким сном, лаей, трансоподобным состоянием, в котором ум временно отставлен, и самадхи, Махариши? В глубоком сне ум поглощен, но не уничтожен, и это поглощенное появляется вновь, что может случиться даже в медитации. Но разрушенный ум снова появиться не может. Цель йогина должна заключаться в том, чтобы его уничтожить и не допустить погружения в лаю. В покое медитации иногда возникает состояние лая, но этого недостаточно. Для уничтожения ума она должна дополняться другими практиками. Некоторые уходят в йогическое самадхи с пустяковой мысли и пробуждаются от лая через длительный срок, по-прежнему волоча ту же мысль.
Здесь термин лая означает погружение в непроявленное. И наша задача — осуществить правильную лаю, правильное растворение. Неправильное растворение — это когда мы уходим в непроявленное глубоко, Но план ума, план эмоций оказывается не трансформированным. То есть какая-то часть наша, сознательная часть нашего ума погружается в непроявленное. Она там сидит, она может сидеть очень долго. Но когда она возвращается, то ум не растворен, эго не растворено, эмоции не растворены. Это неправильная лая. И есть много разных легенд о том, как в Тибете, где-то в Гималаях, в других местах риши, не риши, а какие-то древние люди, древние йоги, сидят по много лет, может даже сотни лет. В каких состояниях лай? Может быть, они в правильных состояниях, может быть, неправильных. Тысячу лет назад Марпала Цала со своими учениками пахал поле, и один из учеников наткнулся на голову человека в поле. Этого человека откопали, помыли, привели чувство, пробудили, он пришел в себя. Спросил, какая эпоха на земле. Попросил воды, не воды, а молока, выпил стакан молока и исчез. Он где-то находился, может быть, там сотни тысяч лет, миллионы лет под землей. Вот его вернули в тело случайно. Существует много таких историй. И не все из них находятся в состоянии правильной лаи. То есть неправильная лая, растворение в непроявленном, не дарует освобождения. Она дарует только транс-псевдо-самадхи. Потому что кармы остаются не сублимированными, в этом его неправильность. Правильная лая сублимирует кармы, растворяет их. Например, когда тело растворяется в радужном свете, это правильная лая. Антахкарма Айчинтана, растворение антахкармы, эго. И Панчабхутла Айчинтана, растворение пяти элементов тела. Это высший тип лаи. Все кармы сублимированы, как у Гуру Брахмананды, как у Шри Рамалинги. А неправильная лая, когда только часть ума растворилась, то самая тонкая часть вошла в сноподобный транс. И в этом сноподобном трансе уснула, это еще называют темная самадхи, джата самадхи. Погрузилась в причинное тело, и в этом причинном теле не осознает себя. Там нет страданий, но там нет и бытия, нет осознавания. Прошло много времени, она вышла из него, но ничего, никакие задачи не были решены, карма не была растворена.
Между тем, в мире сменилось не одно поколение, а такой йогин все еще не уничтожил свой ум. Истинное разрушение ума состоит в том, чтобы не признавать его существующим отдельно от атмана. Познайте, что даже сейчас ума нет. Как же это сделать, если не в ежедневных активностях, которые продолжаются автоматически? Познайте, что ум, содействующий им, нереален. Он только призрак, исходящий из атмана. Так и уничтожается ум.
Ум — это такой галлюциногенный призрак, если мы не имеем над ним власти. Часто можно видеть такую картину. В спальных районах в мегаполисе маленькая девочка выводит овчарку на прогулку. Большую собаку на поводке. Овчарка сидела целый день дома в двухкомнатной квартире. Ей очень хочется побегать, ей скучно. Она набрала большое желание. И она тащит эту маленькую девочку, школьницу. И эта школьница уже не может ее контролировать. И собака бежит, и уже не девочка прогуливает собаку, а собака прогуливает девочку. И она бежит, и неизвестно, куда она забредет. Иногда она может забрести на помойку. Собаки любят помойки. Иногда в какое-то темное место, иногда к другой собаке. Ее ничем не остановить. И девочка бежит вслед за собакой. Она ничего не может сделать. Она кричит: «Фу, остановись, а бесполезно, это же собака». Таким же образом наш ум может иногда завести нас в помойку. Наш ум может завести нас в совершенно ненужные нам вещи, но ничего не может сделать, он нас тащит. И мы вроде бы сопротивляемся, говорим: «Фу, брось, нельзя». А он все равно тащит, ему все равно. То есть это свойство такого низкого ума. И вот здесь мы должны получить власть над собакой. И вот девочка — это наш принцип осознанности. Она слабая очень по сравнению с собакой. Собака глупая, но сильная. Осознанность, как эта девочка, мудрая, умнее собаки, но слабая. И мы должны воспитать этот ум, эту собаку, так, чтобы она была дрессированная, чтобы она в первой команде даже без поводка послушно прибегала и садилась у ног хозяина. Мы должны воспитывать этот ум, мы не должны ему потакать. И поначалу это будет нелегко. Но мы должны знать, что если мы хотим стать настоящими садху и достичь самадхи, как у святых, мы должны пожертвовать многим. Вот когда мы становимся монахами, мы стремимся отказаться от потакания ума. Это самое главное. Не потакать уму в его желаниях. Не потакать эго в его желаниях. Не потакать гордости, не потакать привязанности. Не потакать чувство собственной важности. Не потакать ничему обусловленному. Твердо держаться святых. Здесь нужно большое смирение и большое терпение. И вот мирской человек что делает, когда ему скучно? Он идет развлекаться. А что делает садху, когда ему скучно? Если это малообразованный садху, он тоже идет развлекаться. В уме, по крайней мере. Он начинает выдумывать что-нибудь, фантазии, или уходит в интернет, или придумывает себе что-нибудь, чтобы куда-нибудь поехать. Потому что скучно. Но если это опытный садху, он радуется этому. Он живет со скукой, он находится в присутствии скуки. Он говорит себе: смотри, ум, как ты ничтожен, ты не можешь терпеть просто, тебе нужны развлечения. Но его будхи радуется этому. Он говорит: буду работать со скукой. Это самое отличное время. И вот когда вам скучно, знаете, пришло время вашей реализации. Пришли драгоценные секунды, когда вы можете просветлеть чуть-чуть. Но вам не надо убегать от скуки. Вам надо с полной верой, преданностью, осознаванием войти в это состояние. Быть в присутствии осознанности и активно, усердно созерцать. И тогда вы увидите, что внутри вас возжигается огонь тапаса, потому что есть противоборство. Есть одна сторона ума, которая стремится избежать скуки, получить развлечения, и другая сторона ума, которая побеждает. И тогда раскрывается более глубинное осознавание, новое видение. Сила появляется. И вот тот садху, который способен терпеть, преодолеть скуку и не пойти за развлечениями, он обретает силу. Сила — это и мудрость, это и все в общем. И вы должны знать, мудрость, сила дается не каждому. Только тем, кто способен преодолеть себя, кто способен выполнить тапасью. Тот имеет право получить духовную силу, получить духовную мудрость. Вначале это кажется очень сложным. Но постепенно, год от года, садху набирает эту способность. В юности я как-то проповедовал дхарму. Ходил по квартирам даже, меня приглашали. На дому, так сказать. Меня пригласил один офицер, капитан третьего ранга с женой. Я приходил и рассказывал о дхарме. И всем так нравилось, очень нравилось. Но когда дело дошло о том, что надо отказаться от сигарет и кофе, здесь все, наступил ступор. И его супруга сказала: я вот сейчас бы прямо пошла практиковать, но кофе не могу отказаться. То есть какие-то совершенно мелкие вещи могут быть препятствием на духовной жизни. И вот так же у садху. Пусть садху у него нет таких грубых желаний, но какие-то тонкие вещи, они также являются просто препятствием. И вот если есть терпение и готовность превосходить, то вы будете вознаграждены. Вы будете вознаграждены открывшейся внутри вас мудростью или духовной силой. Если вы каждый день набираете это, то пройдет год, вы получите 365 даршинов мудрости, 365 даршинов силы. А представьте 10 лет, 3655 даршинов мудрости и даршинов силы. Вы станете совершенно другим. Очень мудрым, очень сильным. Но вы должны занять правильную позицию в этом.
Искатель. Затрагивают ли созерцателя в течение нирвикальпа самадхи физические нарушения? У меня с другом разные взгляды на этот счет. Махариши, было бы право, но один из вас имеет в виду кивала, а другой сахаджа самадхи. В обоих случаях ум погружен в блаженство атмана, но в первом физические движения могут причинить созерцателю беспокойство, поскольку его ум вымер не полностью. Он еще жив и может, как после глубокого сна, в любой момент вновь стать активным. Ведь наполненное доверху водой ведро можно вытащить обратно из колодца за веревку, к которой оно еще привязано. Но в сахаджа самадхи ум полностью погружен в атман, словно ведро, затонувшее вместе с привязанной к нему веревкой. И здесь не осталось ничего волнующего и возвращающего назад в мир. Активности человека в таком случае схожи с тем, как спящий ребенок сосет материнскую грудь, едва осознавая это.
Сахаджа самадхи означает на 80%, на 70% ум погружен в Бога. А 30% достаточно для этой жизни. И тогда вас не покидает Брахмананда, Божественное Блаженство. Вы всегда в Ануграхе. Вы в измерении лилы, но не в измерении кармы. Сахаджа самадхи — это медитативность в жизни, всегда и во всем. Это когда каждое ваше действие связано с Богом. Вы едите в Боге, говорите в Боге, читаете в Боге. Даже глупости делаете все равно в Боге. То есть тело может делать глупости какие-нибудь, но неумные вещи. Иногда. Там слова не те сказать. Но вы все равно делаете это в Боге, поэтому вам прощается. Потому что когда ты в Боге, все грехи списываются. Это уже перестает быть важным. Это становится лилой, игрой. Потому что вот это жесткое разделение на грехи, заслуги, пони и папа, оно работает только когда ты не в Боге. Божества следят. Если ты не в Боге, будь добр, отвечай по закону кармы. Но если ты в Боге, все это перестает быть важным. Особый тип медитативного сознания. Вот что нам нужно выращивать. Вот о чем нужно постоянно заботиться. И надо быть готовым пожертвовать ради этого многим. Своими эмоциями, своим эгоизмом. Это все не важно. Медитативное сознание, быть в Боге, важнее.
Искатель. Как же функционировать в мире, будучи в таком состоянии? Махариши. Тот, кто приучил себя к естественной медитации и наслаждается ее блаженством, не выйдет из состояния самадхи, какую бы внешнюю работу он ни выполнял, какие бы мысли к нему ни приходили.
Не выйдет из состояния самадхи, какую бы он внешнюю работу ни выполнял. Это для тех, кто думает, что это возможно только в ретрите. Ретрит предназначен для углубления, но основная работа на пути сахаджа-дхити как раз нужна вот здесь, в бодрственном состоянии в действии. Какую бы работу он ни выполнял. Не важно, что вы делаете. Важно, пребываете вы в медитативном сознании или не пребываете. А в относительном измерении следует действовать в соответствии с местом, временем, обстоятельствами. В соответствии с положением здесь. не желая ничего лишнего и удовлетворяясь тем, что есть. Удовлетворенность тем, что есть, это признак наличия медитативного сознания. То есть, если вы хотите, ну, как бы посмотреть на уровень другого садху, можно посмотреть, удовлетворен ли он тем, что у него есть. И садху, погруженный в Бога, он не просто удовлетворен, он сверхудовлетворен. Он пребывает в брахмананде, в великом блаженстве. Ему ничего не надо, если он делает только для других. Вот оставь его просто без служения для других, он будет от счастья просто плакать, кататься в пыли, танцевать. В пустом доме один, даже один раз в день питаясь. Ему ничего никогда не надо, потому что он все получает от Бога. Мне Анантанатха рассказал такую историю неделю назад, что один монах молился Богу целый день, и потом пришел и сказал, вот я молился Богу, уже устал, надоело уже разговаривать с Богом, пришел поговорить с тобой, пойдем поговорим. А другой монах говорит, а ты что, так наговорился с Богом, что уже тебе хочется с людьми разговаривать? Потому что с Богом наговориться невозможно. В медитативном состоянии самадхи такой разговор с Богом не прерывается. И тогда Бог заменяет вам все остальное. Он заменяет вам мать, отца, мужа и жену, детей, социум, друзей, богатство, власть, красоту, молодость, амбиции, эго, материальный мир с его искушениями и соблазнами. То есть он вам дает все, но при этом не забирает ничего, только благословляет. Материальный мир толком ничего не дает, но соблазняет очень сильно, а в конце концов все забирает. Но здесь все наоборот. Он дает все, но ничего не лишает, только благодетельствует.
Такова Сахаджа Нирвикальпа. Она есть наша, полное разрушение ума. Тогда как Кевала Нирвикальпа есть Лая, временная отставка ума. Находящиеся в лая самадхи должны время от времени возвращать ум обратно под контроль. Если же ум уничтожен, как в сахаджа самадхи, то он уже не вырастает снова. Любые действия находящихся в этом состоянии – просто случайность, и они никогда не скатятся вниз со своего высокого состояния. Пребывающие в кивала нирвикальпе не реализованы, и еще являются искателями. Пребывающие в состоянии сахаджа нирвикальпа подобны пламени в безветренном месте или океану без волн, то есть в них нет движения. Они не находят чего-либо отличного от себя. Для тех же, кто этого состояния не достиг, все возникает как нисходное с ними.